Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и наверняка каждый из вас хоть раз сталкивался с такой ситуацией, когда что-то не устраивает в жизни, что-то хочется поменять, но дальше этого желания почему-то ничего не происходит, и мы просто чувствуем себя жертвой обстоятельств. В чем причина такого нашего состояния и почему иногда нам выгодно быть жертвой, в ближайший час расскажет Арсений Сидоренко, учитель-многопредметник, переводчик-референт и основатель YouTube-канала «Гениальное просто». Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Доброе утро, Анна. Благодарю вас.
Спасибо, что вы сегодня с нами. Чуть-чуть тиховато вы. Может быть, можно чуть-чуть поближе как-то к микрофончику?
Так лучше?
Да, так гораздо лучше. Спасибо, что вы сегодня с нами, что мы можем обсудить такую интересную тему, ведь действительно хочется иногда побыть в жертвой обстоятельств, что я ничего не решаю, поэтому передаю вам слово, чтобы узнать, откуда приходит это состояние и что с ним делать.
Благодарю вас, Анна. Я постараюсь быть, насколько возможно, полезным в этом вопросе. Мы живем в очень непростое время, перемен и страх и неуверенность – неизменные его спутники. Большинство людей никак не являются личностями, которые вершат судьбу мира, и им непонятно, что произойдет в будущем. Все это порождает лишние беспокойства, которые отравляют жизнь, а то и вовсе делают из человека параноика или апатика, или апатичного человека. Как же этому противостоять и вернуть себе радость от жизни? Чтобы разобраться в этом, давайте посмотрим на структуру мироздания. Мы живем в материальном мире, куда попали из-за желания жить отдельно от Бога. Но Господь очень милостивым создал так материальный мир, чтобы рано или поздно мы захотели вернуться к нему. Поэтому в нем все разрушается, чтобы мы не привязывались к материи, а захотели вернуться домой, к Богу. Интересно, что материалистичная наука очень четко это описывает. Достаточно вспомнить, что во втором начале термодинамики есть понятие энтропия, что по сути означает неупорядоченность или разрушение. Сама физика указывает, что материя склонна к саморазрушению. Но это все лишь для того, чтобы мы захотели снова отношений с Богом. Но чтобы поддерживать этот мир, нужны три энергии – благость, страсть и невежество. Страсть нужна, чтобы создавать этот мир, благость поддерживать, а невежество уничтожать. Нужно понимать, что все эти энергии нужны в этом мире. И вопрос состоит в том, чтобы они находились в балансе. Но у души другая природа, она вечная, хочет знания и постоянного блаженства или расширения. Но законы материального мира неумолимы. Первое начало термодинамики говорит, что больше, чем отдал, не получишь. А если добавить еще и закон кармы, что у нас еще есть всегда какие-то ошибки, несовершенства, даже какие-то грехи совершаем, то ситуация совсем печально получается, мы постоянные банкроты. Что мы и видим, в принципе, в основном, что происходит в этом мире. Что получается? У души есть потребность в вечности, постоянстве, а материальная природа меняется, причем если не прилагать усилий в худшую сторону. В биологии это очень интересно замечено термином «сукцессия». Сначала появляется лиственный лес, потом смешанный лес, это имеется в виду хвойный с лиственным, а затем и вовсе хвойный. Интересный факт. Ель убивает своими ядовитыми иголками практически все растущие растения. Интересно, в ведах она называется деревом гуни невежества. Не позволяет. Поэтому под елями, если вы зайдете в лес, в основном находятся грибы. Да и грибы уже как бы растениями особо не назовешь, скажем так. Поэтому если душа привязывается к материи, то она неизменно будет страдать. Во-первых, из-за аспекта вечности все разрушается. А во-вторых, из-за аспекта блаженства. Душа имеет женскую природу, а женщина хочет постоянного увеличения и расширения. Материальные наслаждения очень ограничены, и перемещение на следующий уровень требует все больших и больших усилий. Например, сон на раскладушке может практически себе каждый позволить. Сон на комфортной кровати уже прилично надо потрудиться. А чтобы получить ложе, как у царя, надо, может быть, потратить полжизни и огромнейшие усилия. И все равно это скоро надоест, потому что как там ни крути, человеку нужно просто 2 квадратных метра, чтобы на них спать, и больше ничего не надо. Итак, душа испытывает страдания, когда привязывается к объектам этого материального мира. Среди всех категорий материального мира мы выделим три основные. Это энергии основные, и они называются гунами на санскрите. Они называются гуна невежества, гуна страсти и гуна благости. Первая сила – это гуна невежества. В Ведах о них говорится: знаешь же, потомок, вот сын Бара, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит все воплощенные живые существа в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которые опутывают обусловленную душу. Опять же, хочу сразу сделать акцент, что полениться тоже иногда надо, поспать нужно ночью или просто отдохнуть иногда. Вопрос здесь в балансе. И первое, самое первое безумие, которое является порождением гуны невежества, это линейное течение времени. Линейное течение времени нам практически сейчас из со всех колонок и углов говорится. Один раз живем, все случайно, мы умрем. В общем, все, что предлагает современная материалистическая философия. Это же говорится о циклическом течении времени, о том, что все повторяется, о том, что мы вечные. И этот мир подобен школе, а все окружающие люди – это учителя, а ситуация – это уроки, которые мы проходим. И вот такое понимание, оно уже дает такое счастье и спокойствие. Лень очень модно. Сейчас ничего не делать, и все получается за это. Многие блогеры, ютуберы, ваннеры и так далее большей частью этим занимаются. Вы спросите, но ведь среди них много тех, кто за что-то реально рассказывает и делится опытом. Да, это правда. Только само по себе видео – это в какой-то степени взлом реальности. Если хотите поехать на Бали, надо заработать денег, купить путевку и так далее, сделать визу. Это труд и ответственность. А сейчас посмотрел и получил наслаждение. Самый такой яркий пример этому – порнография, на которую приходится 80% интернет-трафика. Вообще ничего делать не надо, наслаждайся женским телом. Потому что в жизни получить, скажем так, просто хотя бы пообщаться с женщиной – это гораздо тяжелее, чем в виртуальной реальности. Не буду лишний раз говорить, насколько подобное видео морально оторвано от реальности или, допустим, видео про еду. Кажется, что почти 90% смотрящих, как готовится еда на мангале, в жизни ни разу это не повторят. Потому что мангал надо купить, привезти, приготовить, отмыть, поставить его куда-то. И это довольно сложный процесс. И это очень хорошо показывается таким тонким разделением между мечтой и фантазией. Мечта – это то, что входит в твой круг ответственности и чего ты можешь с определенной вероятностью достичь. Хорошо это показано в поговорке: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. А вот если ты профессиональный солдат, фантазирует, как он станет танцором мирового уровня или бизнесменом, то это беда. То есть это то, что не входит в его, скажем так, в его зону развития. Следующее проявление леви – это халява и халтура. И нас очень тонко воспитывали в этом русле, начиная даже с 90-х годов. Есть интеллектуальное казино «Что, где, когда», хотя я был его большим фанатом, хотя вдумайте смысл интеллектуальное казино. Еще имело какой-то образовательный смысл, поскольку вы все знакомы с этой игрой, то знаете, там очень важно командное взаимодействие, когда игроки общаются друг с другом. То следующие программы давали очень простую парадигму. Можно зарабатывать деньги просто благодаря осколочным знаниям, не обладая никакими качествами. Но это все очень быстро эволюционировало современные пранки с легкими деньгами. Как я видел, там официантку спрашивают: вот тебе коробка, оплачиваешь чек или открываешь коробку, а там раз из этой коробки там 30 тысяч рублей лежит. Вот. Легкими деньгами, типа розыгрышей. Ну, вершина всего, как по мне, это шоу «Фейк такси» и «Звезда стриптиза». Ну, второе мы не будем вообще, даже можно не комментировать. Идея «Фейк такси», по сути говоря, дама, по сути, должна угадывать правильные ответы. Правильные ответы – получила деньги, неправильно – раздевайся. Такая идеология порождает то, что молодые люди не хотят работать, а мечтают лежать на солнышке, бездельничать и получать огромные деньги. Деньги за это. Опять же, я подчеркну, что там блоги, где что-то показывается, какие-то научные фильмы, это, скажем так, я сам как преподаватель частенько пользуюсь роликами научными и даже вместо самого беседы показывают этот ролик, потому что там все это профессионально снято, это гораздо ярче показано. Следующее проявление гуны невежества – это сон. По сути, это отключение сознательной деятельности. Апофеоз такой жизни – это медведь, который зимой впадает в спячку на несколько месяцев. Интересно, но большая привязанность ко сну очень характерна для низших, в первую очередь паразитарных организмов. которые таким образом пережидают неблагоприятные условия жизни перед прикреплением к новому хозяину. Ко сну может отнести не только прямой простой сон, но и все интоксикации. Алкоголь и табак, которые раньше считались наркотиками, теперь нет. Тяжелые наркотики, я бы даже добавил сюда некоторые разновидности тяжелой музыки, типа дэд-метал. Я слышал, что где-то там в Азии какие-то люди даже были и эпилептические припадки от такой музыки. Конечно же, здесь были довольно условно перечислены проявления данной гуны, потому что из-за наркотиков развивается лень и иллюзия, а из-за неправильной философской парадигмы склонность к наркотикам и лени. Как очень часто, там даже в фильмах, я все познал, все истинное творение, ему очень грустно стало от этого. Апогеем гуны невежества можно считать компьютерные игры, и даже психологи тут согласны. Их рейтинг вредных привычек таков. Самая легкая – это ночная разгульная жизнь, тяжелее порнографии, самые тяжелые компьютерные игры, потому что здесь как бы человек всю свою творческую энергию, которая есть, он сливает ее. Следующая гуна – это гуна страсти. Вот что они говорят веды. Веды, гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она в Санкунте связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. В принципе, гуна страсти уже достаточно хорошая гуна. Человек понимает, что чтобы что-то получить, надо что-то отдать. Самый яркий пример гуны страсти – это брак. В самом грубом приближении жена, согласно ведам, дает мужу чувственные наслаждения, в первую очередь еду и верность, а мужчина обеспечивает семью и дает всем психологическую защиту. Понятно, что у семьи должна быть цель и духовность, мы об этом дальше поговорим. Но ни за что бы не отдал свою дочь мужчине, который не может просто обеспечить семью на определенном уровне и не дать всем психологическую защиту, имея в виду выслушать, ну и так далее. Гуна страсти толкает человека на тяжкий труд и погоню за плодами своей деятельности. Очень важный параметр – человек в гуне страсти считает себя праведником, а в гуне невежества – Богом. Очень, кстати говоря, поэтому хорошо анекдоты про новых русских звучат, потому что там вот это очень ярко показано, что человек себя прям чуть не вот таким вот сверхчеловеком считает. Большинство людей живут под влиянием этой гуны, и все, что им нужно для счастья, это добавить гуны благости. Помните рекламу старую была, Invite Plus, просто добавьте воды, так и тут. Немного гуны благости, и можешь добавить много воды своего труда, скажем так. Гуна страсти – это особенность, то, что как бы человек не может постоянно находиться. Он должен либо к благости двигаться, к какой-то возвышенной цели, либо к невежеству, каким-то своим желаниям. И следующая гуна – это гуна благости. Вот что они говорят в Священном Писании. Гуна благости, безгрешный, будучи чище других гун, просветляет живое существо, избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. Гуна благости – это материальные знания, а о чистой благости мы чуть дальше поговорим. И я бы разделил материальность на три подраздела. Благость невежеством – это современная наука, которая досконально изучает мир. Благость и, соответственно, благость невежеством – это различные для это различные ритуалы для получения тех или иных благ в этом мире, получается. Благость со страстью – это ритуалы, с помощью которых человек может получить те или иные материальные блага. Допустим, какое-то жертвоприношение, чтобы у тебя сын родился, какое-то жертвоприношение, чтобы дождь пошел, какое-то жертвоприношение, чтобы победить в битве и так далее. Большинство стандартов нереализуемы сейчас. Например, ведический астролог должен повторять каждый день 8 часов мантру Гаятри. Комментарии, думаю, излишне. И благостная благость – это знание ради отрешения от мира. Хорошая аналогия – это умерщвление плоти, когда монахи привязывали к себе гири, били себя плетьми, совершали суровые покаяния, чтобы доказать, что они не это тело. Каждая гуна имеет свою опасность. Если слишком сильно привязываемся к невежеству, то мы просто постоянно находимся в каком-то таком состоянии, сонном, непонятном, апатичном. Если в страсти у нас постоянное беспокойство, мы не можем остановиться. Опасность гуны благости – это гордость и чувство превосходства над другими. Мне очень запомнилась фраза из Библии: «Избегайте закваски фарисейской и саддукейской». Я, кстати говоря, поискал, узнал, что фарисеи – это как раз-таки вот те люди, которые просто ритуалами ради ритуалов занимались. Вот. А вот саддукеи, там оказалась очень интересная система такая. Это уже немножко, конечно, не то, это не про благость, то, что это были те люди, которые очень сильно наживались на паломниках. То есть там, чтобы зайти в храм, нужно было пожертвование сделать. А чтобы делать пожертвование, нужно было поменять деньги на специальные монеты. И это делалось по завышенному курсу. Нужно было купить что-нибудь. И опять же, это делалось втридорога в четверо делалось. И поэтому вот Иисус Христос очень вот так вот про саддукеев. Вот. По сути говоря, это будущее предтеча всех священников, которые обдирали людей. Вот. Самое яркое уже это была индульгенция. Кто помнит, в Средневековье появилась, когда просто человек покупал, скажем так, квитанцию на совершение грехов у церкви. Вот. Скажем так, откупал. И еще особенность. Человек в гуне благости считается по-настоящему грешником и недостойным, при этом постоянно трудясь и развиваясь. Очень важный акцент, что иногда может это быть человек в гуне невежды такой же. Вот я грешник, я негодяй, простите меня. Но есть очень большая разница. То, что человек в гуне невежества, он как бы так и живет, он ничего не делает. А человек в гуне благости, он трудится внешне очень активно. И на самом деле благость где-то находится посередине между страстью и невежеством. То есть страсть она суперактивная, а невежество оно суперпассивное, скажем так. А благость она где-то посерединке получается. И человек под влиянием гуны благости, он внешне довольно активный, но не так активный, как страсть. И при этом в каких-то моментах он пассивность проявляет, небольших. Выше этих гун находится чистая благость, которая связана непосредственно с Богом. В эту эпоху связь не устанавливается через воспевание имен Богу. Намаз, молитва, службы и так далее. Только с помощью нее можно преодолеть влияние трех других гун. Хотя желательнее побольше благости и страсти. Я думаю, что понятно. На самом деле святой человек, он может быть и в гуне невежества лежит. Он может просто лежать на земле и думать о Боге. Но для нас это вообще не актуально. Вот, поэтому в нашем случае желательно побольше благости и страсти получается. Очень важный момент такой, что это говорится немножко про такие внешние действия. Внутренний человек может быть, находиться под благостью, а действовать как страсти, допустим. Вот, допустим, Раджариши, такая категория людей, это цари, они очень активны были, они очень много трудились. И при этом мыслями они были всегда о Боге, думаю, и могли даже находиться под влиянием чистой благости. Вот. И есть еще особенность, то, что в ведах описывается, что человек движется по гунам, то есть детство это гуна невежества, и поэтому очень людям приятно находиться в таком детском состоянии, когда ты ходишь в садик, ничего делать не надо, что там, в садик пришел, тебя покормили, поигрался, пошел погулял, все классно. А вот уже когда взрослый, уже надо самому зарабатывать, самому купить продукты и так далее. Вот, а молодость – это гуна страсти, когда нужно очень активно двигаться, а благость – это, а старость – это время благости, когда человек уже начинает обдумывать, подводить итоги, и в идеале он должен как бы делиться опытом и обучать молодых, получается. Но сейчас, поскольку какой-то идеология не сработала какая-то, то люди очень сильно разочаровываются и начинают просто мучить и отравлять жизнь других, получается. И то есть мы выяснили, вот эта психология жертвы – это доминирование гуна невежества, получается. Это очень такой широкий термин, который описывается в психологии. Вот. В ведах, опять же, по трем гунам очень можно просто определить, к какой категории вы относитесь. Это счастливый, деятельный и беспомощный. Легко догадаться, что именно так вот было деликатно описано в психологии жертвы. То есть, что беспомощные люди – это гуна невежества получается. Их очень много разновидностей. Это целая, наверное, даже не лекция, а семинар, как я просто чуть вкратце скажу об этом, потому что… Как выходить из этого состояния жертвы, да, из гуна невежества? Там очень по-разному. Кому-то достаточно просто пару раз с хорошим человеком поговорить. А кому-то, вот я недавно, буквально вчера пост прочитал про женщину-психолога, которая 20 лет лечилась, у нее были травмы глубокие, и она потратила на это около 2 миллионов рублей. Поэтому тут сугубо индивидуально. А в психологии достаточно хорошо описаны психология жертвы или беспомощности. Причем не обязательно, что человек может быть бедным или неуспешным. Например, Мэрилин Монро в личной жизни была беспомощной, хотя обладала сумасшедшим состоянием. Майкл Джексон, который мог позволить себе все, что хочет, но из-за травм детства он от отца. У него отец был очень требовательным и, скажем так, тиранил его. И от простого нежелания проработать с психологом тратил миллионы долларов впустую. Десятилетиями сидел на депрессантах и, в принципе, умер. Или другой пример. Майк Тайсон, великий боксер, который громил всех и при этом говорил о себе, что он ни о чем. В конце концов попал в неприятную ситуацию. Вот там, конечно, там много перипетий у него было. Непросто, что он с женщинами не очень правильно, скажем так, мягко говоря, поступал. И в конце концов он женился на той женщине, которая публично рассказала про все его недостатки. И таким образом она его уничтожила, в принципе. Это такое было больше теоретическое вступление, чтобы теперь нужно понять, что нам делать. И в ведах описывается 10 проводников гун, то есть через что к нам приходят гуны. И меняя, и понимая, во-первых, где мы находимся, раз, мы можем понять, почему с нами что-то происходит. И второе, понимая, в какие проводники, в каких гунах находятся, мы можем менять свою жизнь. И первый, самый важный проводник – это Писание. То есть это те источники, которые для нас являются ориентиром. По сути говоря, это те книги, не только те книги, это то знание, которое мы получаем. И, соответственно, получается, что знания в гуне невежества – это какие-нибудь, ну, я не знаю, как это, как приготовить наркотики в домашних условиях, как правильно ругаться матом. Вот я помню, ну, это частично из гуны невежества было, мне очень нравилось подростково читать словарь тюремно-блатного жаргона, скажем так. Вот это тоже примерно из той же самой оперы. И вот такие вот писания. Вот, писание в гуне страсти – это писание, как добиться успеха в этом мире, как устроен этот мир с такой материалистической концепцией. И в гуне благости это такие ведические писания, которые описывают устройство мира, описывают ведические законы мира, допустим, описывается закон кармы в книге. Есть еще в чистой благости это духовные писания, скажем так. И поэтому, если мы будем стараться уделять внимание больше. Еще, конечно же, писание гуни страсти – это политика. Вот. И вот то, что там сейчас происходит, все эти вещи. И причем я вот себя тоже сейчас ловлю на такой мысли, что вот мне вот очень интересно, а что там происходит, а что там. Потом я смотрю, что как бы, зачем мне это в принципе надо. Это же все равно не моя жизнь. Вот. И зачем все это делать получается. Следующее – это вода и пища. В аюрведе, сейчас про пищу пока начну. В ведах говорится, что пища, когда попадает в желудок, она делится на три части. Одна часть уходит в испражнение, вторая часть уходит в формирование тела нашего, и третья часть формирует наше сознание. И, соответственно, описывается, что вот пища, она создает наше тело, и употребляя ту или иную пищу, мы формируем свое будущее. И в ведах описывается в трех гунах пища. В гуне невежества это пища, во-первых, вчерашняя. Это говорится, что пища больше 3-4 часов, находящаяся, она уже считается остывшей, она считается уже не свежей, либо остывшая пища. Вот хотя если пища предложена Богу, то это нет, она считается трансцендентной благости, скажем так, чистой беспримесной благости. В гуне страсти это пища очень излишне переперченная, пересоленная и так далее. Вот самое яркое это, на самом деле, если посмотрим, это очень ярко проявляется влияние гуны страсти в кулинарии. Вот если мы возьмем, допустим, французская культура, это, скажем так, как апогей гуны страсти, то есть там уже, если вы посмотрите, я смотрел рецепты, я когда первый раз увидел, у меня вообще чуть ли, ну, какие-то даже неприятные ощущения, что там готовят, там чуть ли не пинцетом накладывают и не по капле капают на тарелку. Вот, а саму пищу готовят, они, допустим, берут морковку, ее запекают в масле, потом ее перетирают, эту выжимку пережаривают, добавляют еще этот компонент. Потом эту пережаренную компоненты еще так дальше. Так получается, что в одном блюде 20-30 мелких компонентов. Но и этого оказалось мало. Появилась еще молекулярная кухня, когда пищу можно чуть ли не до молекул растопить, и вы можете получить какую-нибудь, я не знаю, пену из сыра или что-нибудь такое получается. Это вот олицетворение гуны страсти. А благость, я тоже очень удивился, оказывается, это пища, нарезанная крупными компонентами, крупными кусками довольно. То есть я привык, допустим, что у меня учили, что помидор надо там на 8 частей или на 16 резать, а в благости его можно спокойно на 2, на 4 части резать и нормально получается. И еще меня вот так вот удивило, ну вот я подумал, вот как же можно вот так вот понаслаждаться по-настоящему. И у меня очень интересный ответ пришел, у меня был один человек, он был в Германии, и они на какой-то праздник приготовили 1000 блюд. И он решил ночью после этого праздника, решил, взял себе 50 блюд и каждого по 2-3 ложки. И он говорит, что его хватило где-то на 30-40 блюд по 2-3 ложки смог попробовать. Все. вкусовые рецепторы полностью насытились. На следующий день он собрал все силы в кулак, полностью, решительно пошел, что много съест, взял 70 блюд. И где-то на 50-м тоже, опять же, он говорит, что у него вкусовые рецепторы настолько были забиты, что он не смог есть. Вот, то есть на самом деле, ведический такой роскошь, это просто много блюд, и всем по кусочку раздается, и все очень получается. И это гораздо дешевле получается, чем делать одно блюдо, где десятки компонентов, где очень сложно. Ну и если вы знаете, что какой-нибудь дорогой ресторан, то там можно и 20, и 30 тысяч отдать за обед на человека. Вот. И гуноблагости, это называется промасленная пища, приготовленная из овощей, фруктов, молока. И, скажем, интересно то, что промасленная пища действительно должно быть какое-то количество масла, потому что масло имеет насыщение, и оно дает вот такую радость, получается. Вот. Вода. Чистая питьевая вода и соки – это благость. Газированная, тонизирующая вода, чай, кофе и всевозможные диетические напитки – это страстная энергия. Алкогольные продукты брожения – это невежество. Я думаю, тут больше ничего. Общение. Есть такая хорошая поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Общение – это главный способ передачи гун. И именно благодаря этому у нас появляются желания. Значит, общение в гуне невежества – это обычно связано с негативом. Это жалобы, обсуждение чужих качеств и поступков. Вот. И еще вот такое в гуне невежества, я бы тоже назвал бы это, ну, жизнь с чужой жизнью. Да? То есть, вот, допустим, сплетни особенно разрушительные. То есть, ну, там соседа обсуждаете, как он живет. А какая тебе разница, в принципе? Ведь это же не твоя жизнь. Если он тебе там, допустим, ты его психолог личный, ты обсуждаешь, это один вопрос. В основном это то, что мы никак не можем повлиять. Есть очень много шуток на это, особенно когда там пьяные люди, что они все обсуждают, они все знают, и все они становятся футбольными тренерами или президентами. Это очень разрушительное. Общение в гуне страсти – это хвастовство, соперничество, лесть, поиск взаимной выгоды. Люди ищут страсти, ищут других возможностей для удовлетворения своих желаний. А самый яркий пример такой – это Дейл Карнеги. У него есть книги, причем там очень много таких вот хороших техник описывается. Вот, но там нет мотива получать. То есть там описывается, допустим, очень приятно, если вы с человеком всегда говорите его имя. Обращаетесь к нему по имени. Если вы соглашаетесь с ним, если вы повторяете за ним слова, да, но там нет мотива. Мы это зачем делаем? Мы хотим, чтобы завоевать своего друга, чтобы получить какую-то выгоду. И на дистанции это чувствуется, потому что в общении очень интересная статистика, что люди обращают на 10% на то, что было сказано, 35% как это было сказано, то есть какая голос, тон, интонация, и 65% на наше внутреннее умонастроение. То есть, мне кажется, любой человек, он чувствует, когда от него денег хотят его поэксплуатировать, или ему реально рады, получается. И вот гуни страсти – это вот эти 65%, описывающие вот этот, даже 35% описывающих форму, с какой мы говорим, и так далее. Ну и общение гуни благостно основано на уважении. Это желание помочь, сотрудничество, прославление хороших качеств, обсуждение возвышенных тем. И чистая благость – это обсуждение духовных тем, получается, когда мы что-то описываем, писание и так далее. Очень важно еще про общение мне сказать то, что не переоценивать свои силы. Если у вас будет расти влияние гуны благости, да, то вы должны понимать, что общение с людьми, находящимися в гуне страсти и в гуне невежества, то нужно будет ограничиться, потому что не всем помочь. Чтобы хоть немножко вытянуть и помочь человеку, нужно затратить огромнейшие усилия. И вы будете замечать, что самим по себе людям в гуне страсти и невежества будет сами скучно. Я вот недавно обучался на психологии, мне вот попался как коллега. Он, видно, еще только начинающий. И у него есть такое очень искреннее желание. Мы с ним коллеги, вроде все общее. Начинаем общаться. Я вот общаюсь, и у меня такое ощущение, как будто ждут от меня чего-то. А у него как бы есть вот такое желание, чтобы за ним побегали немножко, поучили его жизни, помогли. Я не хочу в это играть. Я вижу то, что у нас вообще разговор, скажем так, не строится из-за этого. Потому что, ну, я знаю, что он пройдет все эти этапы, но вот вы реально почувствуете, что вам сами по себе неинтересно будет общаться с людьми, которые вот так вот заражают. И общение, скажем так, это самый мощный, скажем так, переносчик всех желаний и вкусов. Я очень хорошо помню, я какому-то школьнику решил показать свой вид, музыку какой-то интерес. И он мне в ответ тоже решил показать, там какой-то пьяный мужик в луже лежал. Он так смеется, я так смотрю, блин, что это такое, это ужас. А потом раз прошла минута-две, смотрю, о, мне это уже интересно. Потому что, скажем так, его интерес ко всему этому гораздо сильнее, чем моя вера в какие-то высокие идеалы получается. И вот так вот нужно быть очень аккуратным, чтобы это все не передавалось. Или я еще иногда замечаю, я когда как репетитор работаю, иногда попадаются ученики в таком тяжелом состоянии, непростом. И вот мы с ним чуть-чуть пообщаемся, раз у меня все с рук начинает валиться, хотя все было до этого. Вот. И я понимаю, что это передается. Или вот просто идешь по улице, смотришь какому-то человеку в глаза, и раз, ты тоже спотыкаться начинаешь. Вот. И это тоже понимает, что у него как бы настроение вот такое немножко, что он очень всех, не очень себя любит в первую очередь, и это тоже тебе передается. Вот. И понятно, чтобы помогать таким людям, особенно людям в невежестве, это очень тяжело, очень большим ресурсом нужно помогать, обладать. Следующее – это место. Любое место, конечно, несет в себе общее какое-то сочетание гун, но все равно в целом можно выделить. Что относится к невежеству? Это подвал или кладбище, ночной клуб, даже, нет, не ночной клуб, подвал и кладбище – это невежество, туда же можно, если там какой-нибудь бордель назвать, это тоже будет невежество. Еще интересно, под землей почему-то выделяется, я думаю, что, наверное, под водой. Если посмотреть, скажем так, ну, понятно, что там реально очень тяжело, скажем так, и в метро, скажем так, там искусственный свет, во-первых, там нету света, солнца, поэтому вот долго находиться в этих местах мы будем себе, скажем так, провоцировать вот это все привлекательное невежество. Ну, а если вы там работаете шахтером, это называется угрокарма на санскрите, тяжелая судьба, скажем так. Опять же, если у нас внутреннее настроение, что мы принимаем, можно под все это не подпадать. Вот. Гуна страсти – это биржи, торговые центры, офисы рабочие и так далее. Интересно, что я прочитал про вот эти, почему мне, я вспоминал, почему мне никогда не нравились вот эти огромные здания, мегаполисы, там, допустим, Москва-Сити мне не нравилось. Я узнал, оказывается, то, что вот эти зеркала, которыми построены вот эти здания, вот эти зеркальные стены, зеркала – это дороги, это врата в тонкие миры, оттуда призраки и привидения прилетают, скажем так. И поэтому, скажем так, вы не очень будете себя комфортно чувствовать, потому что это их место, и они могут с вами контактировать. И еще одно очень интересное место, где вот эти ребята очень любят жить, оказывается, это перекрестки. Я тоже помню, почему-то мне на больших перекрестках, я когда ездил на работу, мне часто через перекресток. Я вот через эти перекрестки, мне так не нравилось ходить, как-то было неприятно, а вот оказывается, вот там они живут. Вот эти существа. Ну и благостная. Благость, вообще как бы сам город по себе больше считается в гуне страсти, получается. Вот. Благость – это деревня, это простая жизнь, возвышенное мышление. Но я вот для себя понял, допустим, что я в деревне благости не могу жить. Вот я пожил 2 года, и мне было каждый день очень грустно. Вот приехал в город, ну и там как поговорки получается. В раю хорошо, но скучно, в аду тяжело, но весело получается. Сюда же относится место, то есть если грязно, то это невежество, вот, потому что грязь – это носитель всех вот этих злых существ, получается. Вот. Нужно пол мыть, нужно, запахи тоже являются носителями всех этих существ. То есть если запах алкоголя, то это невежественные существа, какие-то очень искусственные ароматы. Очень яркий. Допустим, если вы заходили в магазинах, очень часто искусственный аромат, там зима, а в магазине ягодами пахнет. Это в гуне страсти. Ну и в гуне благости это, естественно, это, допустим, лаванда какая-нибудь, сандал и так далее. И следующий параметр – время. Время – это проявление Господа. И ведический вообще там по себе мироуклад – это очень строгая и упорядоченная жизнь. Для чего это делается? Для того, чтобы был спокоен, для того, чтобы он не суетился, и для того, чтобы потом этот спокойно мог задавать какие-то серьезные вопросы. Утро – это время благости, это где-то до 7 до 8 утра. Потом начинается время страсти, это с 8 где-то до 6 вечера, или даже вот. И потом с 6 вечера до 10 вечера начинается время невежества до самого утра. Утром очень благоприятно заниматься духовной практикой, скажем так. И можно какую-то зарядку делать. Вот. То есть, по сути говоря, это поклонение, потому что зарядка – это тоже поклонение телу. Мы как бы говорим: «Тело, мы тебя уважаем, вот, мы тебя слушаемся, и поэтому мы о тебе заботимся». Потому что первая женщина, по сути говоря, о которой должна позаботиться любая душа – это его собственное тело, получается. Можно там все время намаскар делать или что-то еще. И это же время очень благоприятно для молитвы, для какой-то медитации, скажем так. И легкий завтрак обычно рекомендуют веды в это время делать. В нем действует куна страсти, в это время можно хорошо работать, скажем так, выполнять какие-то свои социальные дела. Вечером владеет куна невежества, и поэтому, скажем так, по-хорошему говоря, с 6 до 10 вечера это время близкого общения. Это то время, когда надо семье уделять, общаться с близкими людьми и постепенно готовиться ко сну. С 10 вечера до 2 часов утра наступает так называемый Раху-кал. Раху – это такой, скажем так, злобный демон, который любит ругать демонов, ругаться, ссориться. Так, в какой-то степени это Владимир Жириновский, вот такое олицетворение Раху, который ссорился, ругался постоянно. И интересно то, что вот этот Раху-кал с 10 вечера до 2 утра около 80 преступлений совершается процентов. И другой еще факт, то, что ученые оказались выяснили, то, что между количеством преступлений солнечными лунными затмениями есть очень прямая корреляция, то, что оно буквально в разы увеличивается. Вот. Поэтому в идеале считается то, что нужно пораньше ложиться до 10 вечера и вставать до 6 утра. И ученые даже пытаются формулу вывести, то, что там час сна, там, допустим, до 9 вечера, вообще чуть ли не за 3 часа или за 2 часа идет. И так далее. И самое главное, конечно же, для меня еще тема очень важная, скажем так, много лет была актуальна, это не наедаться на ночь, получается. Вот мне как-то получилось за последние 2 года, я раньше любил это делать, потом очень серьезные проблемы получил, очень много проблем от ночного доедания приходят. Вот, и со здоровьем, и с эмоциональным состоянием очень тяжело вставать рано, когда твой желудок наполнен. Поэтому вечером я вот тоже делался, но вечером реально можно там немножко овощей поесть или просто пару яблок или винограда съесть, и этого хватает, получается. Следующее – это деятельность. Очевидно, что деятельность также находится в гунах, и чем больше мы отдаем деятельности определенной гуне, тем больше мы в нее утверждаемся. Значит, какая деятельность в гуне невежества? Ну, наверное, это, в первую очередь, какая-то преступная деятельность. Или просто твоя работа – это бездельничать. Хотя и снимать все это на камеру. Хотя там тоже есть какая-то страсть, но все равно это больше невежество получается. Самая яркая работа в гуне невежества – это, если помните, в вечерах на хуторе близ Диканьки, там какой-то герой был, он сам лежал, вареники сами в сметану обмазывались и в рот ему залетали. Вот. Интересно то, что в биологии есть такие очень интересные организмы, называются они ленточные черви, и вот они вот олицетворяют. То есть ты хочешь так, то ты на самом деле легко получишь такое. Ты можешь родиться вот этим ленточным червем, но у него суть какая? Он живет, он просто берет, и он попадает в желудок к человеку, ну, крупному рогатому скоту в первую очередь, и присасывается. И всей своей поверхностью просто впитывает питательные вещества, которые поступают к нему в желудок. Вообще просто идеально, ничего не надо делать. И ты будешь рекордсменом по плодовитости. Я не помню, сколько там, но там миллионы яиц выделяет. Но строение самое примитивное, скажем так. Вот. Или если, допустим, ты хочешь быть нудистом, тебе нравится голым ходить, или как это еще говорят, эксгибиционистом, ну это примерно то же самое. Не вопрос, пожалуйста, деревом родишься, будешь голым сотни лет стоять. Вот со всеми вытекающими от этого последствиями получается. Это касательно деятельности в гуне невежества. В гуне страсти – это какая-то активная профессия, ты что-то создаешь, делаешь. Вот это большинство профессий можно назвать. Гуноблагости, скажем так, это очень интеллектуальная деятельность, но в Калиюгу это очень сложно, все очень перемешано на самом деле. И поэтому тут уж не получится все сделать по идеальному, нужно просто из ситуации происходить, как у тебя получается, как тебе удобнее и так далее. И еще очень полезно запомнить, что гуна-невежество – это разрушение, гуна-страсти – это созидание, и гуна-благости – это поддержание. И поэтому очень важно понимать, что в какой-то деятельности легко начать, тяжелее поддерживать. Допустим, начать, допустим, вставать в 6 утра – это не так сложно. Но годами этому следовать – это уже будет тяжелее получается. Следующее – это происхождение и второе рождение. Значит, происхождение понятно, это где ты родился. Второе рождение – это то, скажем так, на что тебя учат, что из тебя получается. Потому что у нас тоже есть второе рождение, скажем так, это когда ты получаешь аттестат об общем среднем образовании в школе, где там у тебя там есть отметки по математике, по физике, по химии, ты можешь дальше идти. Это тоже получается второе рождение. И происхождение, оно делится опять же по гунам, в гуне страсти, благости и невежества. В гуне невежества это рождение в каких-то рабочих семьях считает. Я вот очень хочу четко видеть. Я сам работал 2 года на стройке, в типографии на стройке. Я знаю, что есть, конечно, рабочие аристократы, интеллектуалы, которые очень аккуратны. Но в основном то, что я встречался у рабочих, это мне вот как один работяга сказал, что сегодня 6 вечера, сегодня уже 10 утра, у тебя день рождения, а я еще не пьяный, вот, поэтому надо исправлять. Это вот такое. Это опять же какие-то криминальные семьи или что-то вот такое, незаконное. Это вот невежество. В страсти это богатые, обеспеченные, серьезно уважаемые люди. А в благости это учителя и священники получается. Ну и чистая благость это будет, это рождение в семье тех людей, кто поклоняется Богу получается. А второе рождение, и первое мы не особо можем поменять, и опять же мы не делаем акцент. Вот, на самом деле, в чем проблема всего общества, это то, что человека по происхождению сразу же ему хотят и дать и второе рождение, по сути говоря. То есть, сейчас это называется трайбализм, кумовство, то, что если человек родился в семье какого-то чиновника, то вполне родители считают, то, что он должен быть тоже таким же чиновником и никак не меньше. Как говорится в том анекдоте, могут ли дети полковника стать генералами? Нет, не могут, потому что у генерала тоже есть дети. Может, ребенку вообще это не интересно, он хочет просто сапоги ремонтировать. И вот это нужно учитывать. Вот второе рождение – это тоже человек, что он из себя делает, получается, и то, что он, чему он учится и чем он хочет становиться. Сейчас образование, к сожалению, оно уделяет аспект внимания только просто техническим знаниям. На санскрите это называется, это шилпавидья, это знание рабочих, знание сапожника, по сути говоря. А как воспитать в себе качество, или даже хотя бы просто как научиться учиться, чтобы быть в ногу со временем, сейчас этому не учат. Ну и поэтому человек, каждый уже тут сам как может делается. Медитация, это называется различные техники концентрации или в высшем смысле практики, позволяющие погрузиться в сознание в объект медитации. Очень красивая фраза сказана в битве: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». В Бхагавад-гите примерно то же самое говорится: созерцая объекты, приносящие наслаждение к чувствам, человек развивает привязанность к ним, из привязанности рождается вожделение, из вожделения гнев, гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, а когда лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни. Поэтому если мы медитируем на какое-то богатство и процветание, то действует человек очень ранимым. Почему? Потому что материя она склонна разрушаться, и это вызывает, скажем так, беспокойство. Если мы это медитация в гуне невежества. То есть мы медитируем на хороший автомобиль, на красивый дом или даже на красивое тело жены. То есть если мы просто на тело жены медитируем, то это однозначно будут страдания. Потому что все в этом мире склонно разрушаться, И тело женщины тоже со временем разрушается. Вот. И это гарантия того, что в такой семье будут проблемы. Потому что если ты привязан к телу женщины, то 100% ты будешь ее изменять, потому что пройдет время, и ты будешь другого себе искать. А в Ведах описывается, я очень интересный факт прочитал, что если муж и жена правильно живут, то через 7 лет вообще грубая привязанность полностью уходит. Это не значит, что там женщине или мужчине надо за собой следить, но вот уже эта грубая вещь прорабатывается, и люди уже обращают внимание на другие вещи, на качество характера и так далее. Привязанность, медитация в гуне страсти – это медитация на почете, славе и уважении, скажем так. Это, по сути говоря, какие-нибудь карьеристы получаются. А в гуне благости – это привязанность на высшие цели, какие-то идеалы, скажем так, это на благородные качества, по сути говоря. Вот. Следующее – это мантра настроения. Молитвы и мантры. Опять же, в гуне невежества хочу, чтобы у нас было все, и нам за это ничего не было, скажем так. Страсти – это хочешь что-то получить, тяжело трудись для всего этого. И в благости, скажем так, это я исполняю. Будь что будет, делай, что можешь, и будь что будет, получается. Ну и в трансцендентной благости – это повторение молитвы Богу. Скажем так. Анна, я уже прям почувствовал, наверное, мне уже надо заканчивать. У меня все.
Спасибо вам большое, Арсений. Очень интересную тему вы раскрыли. Действительно, по гунам столько раскрывается, и вопросов для самого себя можно задать. И есть у нас вопросы от слушателей в том числе. Не очень поняла про благость и истязание. Это ведь тоже может быть принципом невежества, если чрезмерные аскезы.
Да, это может быть. Это называется, скажем так, что благость, она может быть чем-то на невежество быть похожа. Вот. И на самом деле ее очень трудно внешне определить. Вот человек себя истязает, допустим, и мучает. Ради чего? Потому что он мазохист или он потому, что он к этому реально не привязан. Потому что мы вот, я помню, читал подвиг Серафим Саровский, он 1000 дней стоял на камне молился. И нам вообще это кажется каким-то сумасшествием. Как это 1000 дней просто можно стоять? Но он реально был настолько погружен в своем духовном состоянии, то, что он на внешний мир не получал никаких реакций. Вот. И, естественно, если мы не по уровню, то это действительно будет в гуне невежества, получается.
Да, благодарю вас. Правильно ли я понимаю, что благость, она характеризуется именно знанием? То есть то, что человек не сам себе выдумывает какие-то аскезы, какие-то методики, практики, а что это какое-то авторитетное знание им руководит?
Да, я благодарю вас, вы прямо вместо меня ответили, сами задали вопрос и сами ответили на него. Он действует в первую очередь под руководством авторитета какого-то, это благость, скажем так, потому что в материальном мире на самом деле очень относительно все. Если я, допустим, пришел и кому-то разбил окно в доме, то это однозначно поступок в гуне невежества. Но если я дом горит и человек без сознания лежит в комнате, то это поступок в гуне благости, я спас его, получается. Поэтому действительно человек в благости, он в первую очередь действует под руководством какого-то авторитета или под руководством авторитетного знания. Ну, я бы все-таки ответил, что хотя бы сейчас, в нашу эпоху, хотя бы он чьи-то лекции слушает. Потому что ум из книг можно все что угодно придумать и любое оправдание найти.
Да, благодарю, это очень важное уточнение, спасибо вам. И вот вопрос от слушателей, они вдохновились вашей лекцией и хотят освободиться от низших гун и спрашивают, как делиться информацией и не поддаваться влиянию гун страсти и невежества.
Это очень сложный вопрос, я благодарю вас. И я до сих пор не научился уже за это время, скажем так. Я бы все-таки предпочитал бы стараться. Если вам по работе какой-то человек приходит, нужно очень четко понимать, во-первых, допустим, по работе, если это ваш подчиненный, если это ваш равный, либо если ваш старший. С подчиненным все более-менее просто, можно с ним довольно просто очертить рамки, скажем так. Скажем, или просто, поскольку он подчиненный, то это можно не сильно принимать, потому что нету такой силы тонкой на вас влиять. И если, допустим, человек в невежестве, он просто ноет, то нужно ему говорить, сделай так-то и так-то, а если он совсем уже не вменяемый, то надо уже немножко дистанцироваться. Если это человек равный, ваш коллега, то тут нужна такая, скажем так, очень ювелирная работа, скажем так, Я бы делал бы так, что на хорошие вещи я бы сильно эмоционировал. Допустим, вот, да, пожалуйста, расскажи. А на негативные вещи, когда там начинает, да вот там политика, да вот там экономика, да вообще конец света через неделю, как-то, знаете, отстраняться и мысленно думать о чем-то хорошем, желать ему счастья или просто о Боге думать внутри. И так вот внешне, так нейтрально поддерживать разговор. Если же руководитель, вот, то это, конечно же, это самая сложная ситуация. Если ваш руководитель там начинает что-то рассказывать, на вас давить, вот, нужно очень смиренно с ним соглашаться, вот, и внутренне медитировать на что-то очень хорошее, скажем так, желать ему счастья или думать о Боге. И очень так вот смиренно, из-под лобья говорить, если есть возможность сказать, что мне тяжело про это слушать, или просто, скажем так, без эмоциональной реакции как бы показывать, что вам это неинтересно, скажем так. У этому человеку уже очень тяжело. Если с другом еще можно как-то попытаться еще ему деликатно намекнуть и сказать, то с начальством очень сложно будет все это сделать, скажем так. Вообще нужно просто самому общаться с хорошими людьми, и оно само все разруливает, если честно.
Да, это тоже очень важное уточнение. Общение, как вы сегодня сказали в эфире, это очень большая часть нашей жизни, которая непосредственно на нас влияет. И вот про новости как раз вопрос. Вы уже начали отвечать на него, но чтобы еще раз понять, как все действует, пришел вопрос, как отличить, для меня нужны эти знания или нет, что касается новостей, к примеру.
Нужно очень, очень простой параметр, на самом деле, это входит в вашу зону ответственности или нет. Если вы заместитель министра обороны, то для вас это очень актуально. Вот, хотя я думаю, что если будете заместитель министра обороны, то вы будете через другие каналы получать эту информацию. А если вы не заместитель министра обороны, то вам, скорее всего, это не сильно надо. Это первый параметр. Второй параметр, нужно посмотреть вообще, как бы, эта информация вам. Вы после этого можете просто такую, знаете, калькуляцию сделать, сколько времени вы на это тратите. Вот. Потому что вы потом ужаснетесь, то, что вы в день по 2-3 часа тратите на вот эту простую информацию, и это отвлекает от ваших обязанностей. Там, я не знаю, если вы женщина, то вы не можете работать или уделять время своей семье. Если мужчина, не можете даже делать калькуляцию, сколько вы в деньгах потеряли от этого. Тоже, кстати, очень неплохо. Допустим, если ваш час стоит 300 рублей, то каждый день вы просто вот так вот сливаете по 500 рублей. За месяц получается минимум 10-15 тысяч. Вот такие вещи. Вот. И еще очень важно понять, что вы очень сильно вот этими новостями, очень негативно, очень сильно отравляете себе жизнь, и вы теряете в отношениях, скажем так. То есть это самая, на самом деле, большая революция была, самая страшная произведена. Первая – это Великая Французская революция, когда просто как парадигма сказали, что все равные и все одинаковые между собой. И вот примеры, допустим, если вы посмотрите, очень фильмов часто американских показывают, как там учителей реально унижают, уничтожают на самом деле. Вот это все порождение вот этой идеологии. А вторая – это кино появилось. Это кино – это возможность жить чужой жизнью. Потому что, если вы почитать историю, то в первый кинотеатр просто толпы людей были, это вау, как интересно посмотреть, как короли живут, как другие страны. А вопрос – а зачем? Может, тебе надо не на королей посмотреть, а то, что тебе дочке надо поговорить полчаса лишних и рассказать ей про то, что про букашку, которая ходит рядом с тобой. Я бы так ответил.
Да, благодарю вас, очень разумный ответ. И вот еще пару вопросов, связанных с детьми, вам как педагогу, я думаю, будет интересно на них отвечать. Вот такой вопрос. Почему иногда дети брахманы приходят в семьи рабочих? Какие тогда у них шансы вообще развить свою природу?
Если по-честному называть это испытание определенное и для детей, и для родителей, есть у них шансы всегда просто от разумности родителей. Если родители есть свой разум, они какие-то есть идеалы, то Богу, может быть, родители помогут. И еще скажу, если честно, сейчас в нашу эпоху все очень сильно перемешано. Вот, допустим, ребенок интеллектуал. Какой он интеллектуал? Ему нравится, может быть, проектировать дома. А если человек любит проектировать дома, скорее всего, он будет и ручкой. Вот я, допустим, очень хорошо знаю, что очень многие учителя физики, вот особенно физики, они очень мастеровитые люди. Потому что в физике там надо много приборов делать. И это такая, скажем так, это смесь, это смесь брахмана, интеллектуала и шудры рабочего. Многие военным сейчас тоже приходится, ну это же техника, и там надо разбираться, получается. Поэтому в эту эпоху так все сложно однозначно сказать нельзя. Но в целом, как бы родители, если видят ребенок интеллектуал, я не, ну, мне кажется, сейчас не будут они усиленно идти в ПТУ, не надо тебе учиться, иди деньги зарабатывай. Сейчас так обычно не говорят. Сейчас вот больше другая ситуация, когда, допустим, какие-нибудь браманы, интеллектуальные родители, или кшатры, или большие бизнесмены, а у них рождается просто честный работяга ребенок, вот тогда у ребенка начинается большая беда, потому что, ну как это так? Ты из нашей семьи, ты будешь каким-то рабочим, что-то делать руками? Нет, ты должен интеллектуально работать. И опять же, это понятие очень размыто. Ты, допустим, закончил какой-нибудь, я не знаю, международные экономические отношения, и потом пошел в международную компанию, и просто сидишь и таблицу сводишь, и считаешь баланс. Но это больше такая, скажем так, шудрянская работа. Вот. Поэтому сейчас не все так просто. То есть основное, на что родители должны смотреть, скажем так, это вот где нравится, где интересно ребенку. И если это не задавить, то это все очень хорошо проявится, и все будет понятно.
Я благодарю вас за такую рекомендацию. Еще один вопрос, последний на сегодня по времени, тоже связанный с детьми. Здравствуйте, мне кажется, у нас стереотипно пытаются из мальчиков вырастить воинов, чтобы быть сильным, лидером, успешным и так далее. Насколько это оправдано?
Ой, благодарю вас. Прям 10 из 10 или 100 из 100, вам, не знаю вам. Это действительно так, и в боевиках, на самом деле, обязательно показывают, что это еще мужчина, который... вообще безэмоциональный киборг какой-то. Но это абсолютная ложь, потому что мужчины бывают разные по природе. Вот мы вчера смотрели Махабхарату сериал, и там я так и сказал прямо перед началом, что сейчас будут две серии плакать. И там реально две серии мужики плачут все. Причем это мужчины, которые все готовы победить. Это императоры мира, это воины, которые могут всю вселенную уничтожить по своему желанию, скажем так. Поэтому это действительно стереотип, что все мужики должны драться, что все мужики должны быть директорами и так далее. Есть даже в психологии такие исследования очень интересные, то что когда вот, в любой компании есть там 80-90% так называемых балластов в кавычках, есть 10-20% карьеристов, которые толкают компанию. И решили в компании сделать вот этих 10-20 карьеристов вместе соединить. Оказалось очень смешно и парадоксально. Вот среди вот этого суперколлектива опять то же самое расстояние пошло. 10-20 карьеристов пошло, 80-90, скажем так, тех людей, которые основную массу составляли. И это действительно может оказаться, что да, ваш ребенок, он просто рабочий будет, или просто он будет работать без всякой яркой должности, но он будет счастлив. И очень важный такой пример хочу рассказать. То есть в Индии какой-то компании западные решили сделать эксперимент. Взяли, решили удвоить зарплату рабочим, чтобы они больше работать стали. Им заплатили за 2 недели вперед зарплату, скажем так, поставки. И эти рабочие месяц на работе не появлялись. Почему? Потому что они как бы посчитали, вот мне на день не хватает такой зарплаты, поэтому, ну вот все, мне дали зарплату за месяц вперед, а не за 2 недели. Я буду, не буду развиваться, и мне как бы не буду бегать за всем этим. Мне все нормально. И это ведический принцип, что это было на благость, это стабильность определенная. Вот. И есть еще такая хорошая история, что нужно просто понимать, что нужно свою судьбу тянуть. Потому что когда один работяга, который сапоги делает, он позавидовал царю. И вот ему он увидел, как царю с утра в рот виноградинку кидают женщины. И он думал, вот бы мне так классно. И ему сделали это, его сделали царем. Оказалось то, что царь он по 20 часов в сутки пашет. И ему виноградинку эту закидывают, когда он... до часу ночи там трудился и бегал, он 4 часа поспал, его полусонному в рот эту виноградинку и закидывала жена. И вот как бы он понял, что как бы лучше я буду сапоги спокойно делать. То есть как бы, да, действительно, это вот так вот иллюзия действует.
Благодарю вас. Еще один тогда последний вопрос пришел, актуальный, особенно сейчас для современных, может быть, активных детей. Арсений, скажите, пожалуйста, как хоть чуть-чуть разбудить интерес ребенка к школе? Он у меня точно воин, нравится оружие, нравится собирать команду, играть на переменах, общаться с одноклассниками. Но что касается уроков, увы. Если только учителя добрые, тогда интерес есть. А если учитель кричит, интереса никакого. Спасибо большое.
Благодарю вас. Здесь, конечно же, я прекрасно вас понимаю. Во-первых, уже классно то, что мальчик понимает, кто он и что он хочет, поэтому уже как бы его жизнь успехом делается? Во-первых, чтобы мальчику было проще, ему нужно понять, что он должен все равно какую-то специальность получить. Вот, допустим, ему интересна математика и физика. Вот, будущему технаре, я не знаю, в каком он классе, но допустим. Поэтому он должен понять, что по этим предметам он должен быть лучше всех. Вот, и он в эти предметы. Остальные предметы, поскольку у него такая природа, он должен так вот. Математика, физика, еще русский язык, чтобы в университет поступить. Он должен понимать цель. А остальные предметы по остаточному принципу. И тогда мальчику будет легко, скажем так, и уже получив успехи по математике и по физике, скажем так, и понимая цель свою, ему будет легче это сделать. Это первое. Второе, что еще очень важно, нужно объяснить ребенку принцип уважения к старшим, что если злая учительница, нужно сказать ему, ну вот просто у нее нет любви. Вот тебя мама любит, а ее, может, мама не любила. Поэтому вот такая злая. Но очень важно объяснить ребенку, что плохой учитель – это лучше, чем никакой учитель. Если есть статистика, что дети из детдома, в основном они все в тюрьму идут, потому что у них не было вообще никаких отношений. И поэтому вот даже вот такой вот учитель, который обладает странным характером, это все равно представитель Бога, это старший, и ты все равно у него учишься. Вот я, если честно, не видал таких уже, чтобы в школе были полностью такие психи сидели. Там, если ты более-менее держишь определенные правила, то там адекватные люди получаются. Ну и поскольку это такой кшатрионок, это воинственный ребенок, он должен, вот вызов, а вот сможешь ли ты завоевать уважение этого учителя или нет? То есть вот в такой вот форме я бы немножко это переиграл. Но опять же, то есть как бы сильно не надо прятаться, потому что действительно, что это нормальный мальчик, он понимает, что ему вот так вот там не очень все удобно. Это его испытание, которое он должен пройти.
Благодарю вас. Очень интересно, конечно, понимать природу другого. Вы сегодня нам очень помогли, рассказав о гунах, а тоже о разных влияниях их на нас самих и на других людей. Вот пишут нам спасибо большое. Арсений очень интересно рассказывает. Понятно, все по полочкам разложено. Спасибо большое. Так что вот очень понравился ваш сегодняшний рассказ.
Да, благодарю вас, Анна. Мне тоже было очень приятно с вами общаться.
И время нашего сегодняшнего эфира подошло к концу достаточно стремительно и неожиданно за проведением очень интересного эфира, поэтому спасибо вам, что сегодня были с нами, будем очень рады слышать вас вновь на волнах Вида Радио и желаю вам и нашим слушателям хорошего дня. До свидания.
До свидания, Анна.